Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Начался учебный год, это всегда большой стресс для родителей, для первоклассников. И если для, так скажем, обычных родителей это всегда стресс, и дети, как правило, переживают тоже сложно, большинство детей, то для приемных родителей и их детей это вдвойне стресс. И вот сегодня мы подробнее поговорим о том, как переживают это время приемные родители и их дети, школьники, с приемной мамой Галиной Литвиненко. Сегодня она у меня в гостях. Здравствуй, Галина.
Добрый день.
Я знаю, что одна из девочек приемных, у тебя двое приемных детей,
да.
Одна из девочек пошла в первый класс в этот же год, буквально через 2 месяца, как она оказалась в семье. И на самом деле это очень серьезное, да, испытание было. Вот расскажи подробнее.
Ну, такой опыт бесценный, потому что вообще я человек с высшим педагогическим образованием, у меня кровная дочка старшая, и, конечно, обладая знаниями, мне было, тем не менее, все равно нелегко, потому что вот эта педагогическая запущенность, она не диагностируется у детей-сирот. То есть там мы можем знать об их здоровье, об их каком-то социальном образе жизни, который был до встречи с родителями приемными. Но педагогическая запущенность, она никак не диагностируется в детском доме. И поэтому мною базово было принято решение устроить ребенка сразу в хорошую школу, в гимназию, где училась моя старшая дочка, так, для того, чтобы, ну, базово у нее был хороший социум и стремление достичь каких-то более высоких показателей в жизни, чем, ну, у нее до этого были. То есть вот этот пробел, и цель должна для меня была быть достаточно высокой, чтобы мы к ней стремились. Потому что, ну, по здоровью никаких ограничений не было. Это нормотипичный ребенок, насколько я знала, из медицинской карты. Поэтому я думала, что все возможности, все будет легко. Потому что ребенок в норме, интеллект в норме. Ну и как бы читала, писала она на тот момент.
Ей 7 лет уже было, и, в общем-то, не было возможности, да, попозже там отдать как-то, чтобы дома она какое-то время побыла, а потом в школу пошла.
Ну, я сразу была на тот момент не такая опытная мама, как сейчас. И, конечно, возможно, лучше было бы оставить в каком-то частном детском саду. Но на тот момент такой возможности не случилось, ну, потому что это все было в очень сжатые сроки. То есть у нас документы были 10 августа, а 1 сентября ребенку нужно было пойти либо в школу, либо в садик. Ну, я говорю, что она читала и писала. В принципе, мне казалось, что все получится достаточно легко на тот момент.
Ну, да, надо сейчас сказать, что в этом году Лена уже в 6 классе, да, то есть все благополучно пережили. А как тогда шел процесс вот адаптации, получается, одновременно и в семье, и в школе? Что делали для этого?
Ну, было очень сложно на самом деле, но нам очень повезло со школой. Вот, признательна директору этой школы, что все-таки она поверила в ребенка, в меня, и, в общем-то, взяла нас в школу. И учитель очень такой принимающий детей, поддерживающий. Вот в этом плане нам очень повезло. И это облегчило нашу ситуацию с адаптацией, потому что всю степень запущенности педагогической я поняла, ну, буквально уже в сентябре, когда оказалось, ну, ребенок начал немного оттаивать, в семье рассказывать о своем предыдущем опыте жизни, и мы начали делать, ну, домашние задания, и оказалось, что ребенок вообще не знает некоторых базовых вещей, как, например, по окружающему миру. Она думала, что снег, он теплый. Но для меня это вообще нонсенс, у 7-летнего ребенка оказался как теплый.
Как она думала, что снег теплый? Она же здесь, в России жила. То есть она как...
Да, она жила в Екатеринбурге. Она... Но они зимой не гуляли с сестрой, то есть она видела снег за окошком. Не гуляли, потому что одежды не было, как она мне сказала.
Вообще зимой не ходили?
Вообще зимой они не выходили на улицу. То есть они гуляли только летом. Поэтому вот, кроме того, она не знала загадок. Что такое загадки? Ребусы, это еще более сложно. Она не знала названий цветов. Но она как бы вот знает, это цветы. А какие там, например, там разница между малиной и клубникой тоже. Как бы есть малина, есть клубника. Как они реально выглядят, они не знали. И поэтому достаточно сложно было в школе именно без базового знания о мире. То есть пошли в магазин, купили сливы. В какой магазин, как выглядят эти сливы. То есть вот с этим была большая сложность.
Да, слушай, как колоссальную работу пришлось, наверное, да, провести. Что вот конкретно, какие, я не знаю, может быть, традиции складывались у вас в семье, чтобы, ну, вот, во-первых, ребенка как-то, да, приручить, приучить к тому, что вот, это семья, здесь есть такие правила, там, да, и параллельно каким-то учебным.
Ну, мы вот так мучились месяц, честно говоря, потому что для приемных детей мама – это только мама. Она не может быть учителем. Ну вот спасибо психологам, они мне достаточно быстро на мой запрос откликнулись, и мы целый год занимались с репетитором. То есть домашнее задание по русскому, по окружающему делал репетитор с ребенком, потому что, ну, это было выше моей, как бы я слишком ходила на эмоции, потому что, ну, для меня было странно, что дети жили вот как Маугли в большом городе в нашем миллионном, и вообще им никто не помогал, и что такое вообще бывает. Я думала, что это бывало где-то, ну, в глухих там деревнях Сибири или там, не знаю, ну, где-то далеко, не у нас, рядом с нами в соседнем доме буквально.
Ну, то есть обращались за помощью, да, к специалистам?
Обязательно. То есть мы, ну, во-первых, со школы это конкретно был репетитор, плюс все время на связи с учителем. Кроме того, мы ходили на песочную терапию каждый месяц, чтобы смотреть динамику по адаптации ребенка. То есть, что ее тревожит, достаточно сдержанно, потому что девочка на своих эмоциях очень мало проявляла.
А ты ведь взяла не просто одного ребенка, но еще сестренка, да? То есть,
да, это
там
сиблинги.
Там еще была сестра. А, это тоже, наверное, оказала свое влияние на испытания, на сложности или помогала, наоборот, как расскажи?
Они не первые 3 года вообще не могли играть друг с другом. Ну, они не дрались, но играть не могли. То есть они играли все по отдельности. Как мне психологи объяснили, они не могут общаться и играть, потому что они напоминают друг о друге о своем травмирующем опыте. То есть они все время в играх сталкивались, там, ну, дети же играют в дочки-матери, и для них это слишком травматично.
Воспоминания какие-то, да?
Да, и они вот эту травму, конечно, усиливали. Ну, младше, конечно, больше повезло, ей было 4, и, ну, более ресурсно по возрасту, конечно, это было. Ну, тоже в садике ее адаптация была непростой, она там ела цветы, ну, то есть у нее тоже не было знаний совсем об окружающем мире и каких-то нормах поведения в социуме. То есть они достаточно изолированно жили.
Как сейчас? Вот я знаю, что в этом году у вас уже 5 лет, да? Угу. Такой юбилей маленький, небольшой юбилей. Ты уже опытная, приемная мама, можно сказать так.
Всегда есть, да? Чему учиться.
Всегда есть чему учиться. А какие-то вот традиции появились у вас в семье, которые, может быть, помогают поддерживать, ну, я не знаю, вот вашу связь? Привязанность ведь наверняка уже,
конечно,
сформировалась, да?
Ну, вообще говорят, что сколько ребенок жил до встречи с приемной семьей, столько проходит адаптация. То есть там, если мы в 7 лет встретились, значит, через 7 лет наша связь, ну, она прямо очень прочна, и ребенок полностью берет традиции, ну, как бы приоритеты семьи. То есть вот мы на пороге с одной из моих дочек как раз к этой дате, то есть ей было 7. Традиции, конечно, есть. Сейчас этих детей от детей домашних вообще не отличить. То есть если раньше, там, в начальных этапах там, мне приходилось как-то говорить, ну, окружающим, что, например, они не справлялись в каких-то мастер-классах с, там, с заданиями, которые делают домашние дети, ну, в силу того, что у них просто не было опыта, то сейчас их вообще не отличишь. То есть те, кто не знает, что дети приемные, они их никак не отличают от кровных детей. Вот. Традиции, конечно, есть. Это и праздники, и какие-то, не знаю, события, совместное творчество, совместная деятельность по дому, там какие-то обязанности у каждого свои. Но мне все равно приходится все время проговаривать, что до 18 лет они точно живут со мной, и дальше они будут мною не оставлены в этой жизни. То есть они могут либо жить с нами, пока учатся, но всегда мы будем их поддерживать, они всегда могут к нам приходить. И это их очень поддерживает, потому что их очень тревожит. Приемные дети, они всегда живут одним днем. То есть их всегда пугает завтра. Что будет завтра? Они не знают, и вот эта тревога мешает им жить и развиваться, конечно.
День аиста отмечаете или?
Да, мы каждый год делаем памятную фотографию. Всегда прям у нас там много сладостей, потому что дети всегда любят сладкое. То есть это прям такой праздник вкусняшек, обнимашек. Мы всегда делаем памятное фото, чтобы... мы, в принципе, много фотографируем детей, чтобы отслеживать, как они меняются. Они меняются даже по фото, меняется взгляд у детей. То есть они становятся более такими расслабленными, открытыми. Обязательно, чтобы когда они вырастут, у них была вот эта динамика. У них нет детских фотографий, их это очень беспокоит. Они хотели бы сами знать, какими они были в детстве.
Но беспокоит в смысле, что они знают, что они из другой семьи, да, изначально.
Да,
но
фотографии
беспокоит,
мало.
Что хочется, конечно.
А как было вот так? Какие-то моменты мы прояснили и знаем, но все равно это меньше, чем у кровных детей, а им прям бы очень хотелось. Поэтому мы их фотографируем сейчас очень активно.
Если вот оглядываться назад, да, посмотреть на себя ту с высоты этих лет, что бы сделала, может быть, по-другому, или добавила, или как-то вот в плане, может быть, я не знаю, ошибки какие-то были?
Или на тот момент я делала все, что могла. Сейчас, конечно, мир намного продвинулся в плане приемства. То есть у меня даже вот у дочки в классе 4 приемных детей. Был такой момент, сейчас их 2. То есть в одном классе достаточно много приемных детей. Вообще у нас большое сообщество в Екатеринбурге. И сейчас очень много психологов, фондов, которые поддерживают приемных родителей. На тот момент, 5 лет назад, просто не было ресурсов ни информационных, ни поддерживающих. Поэтому все, что на тот момент я могла, я делала.
Так,
сейчас возможностей больше.
5 лет назад всего, да? А действительно, да. Вот соглашусь, 5 лет уже
сейчас
много очень.
Сейчас стать приемным родителем, получить поддержку намного легче. То есть сейчас я вот веду одну из групп поддержки, где мы, приемные мамы, поддерживаем друг друга, помогаем. Это очень ценно.
В школе вы как-то разговаривали с родителями, с детьми? Не то чтобы разговаривали, а там знают, что девочки приемные, как вообще воспринимают они, относятся?
Да, мы как-то не делаем тайну, потому что дети у нас были подрощены, они помнят и кровную маму, и свой домашний адрес даже не помнят, поэтому смысла скрывать нет. То есть чем больше тайны, тем больше тревоги, а как раз тревога – это то, от чего мы хотели избавиться или уменьшить хотя бы. Да, знают, я не скрываю, и от родителей, и от, в первую очередь, от учителей, воспитателей. Для чего это я делаю? Что, мне кажется, чем больше осознанности, тем выше результат. То есть, конечно, мы с учителями работаем в плане информационном. То есть сейчас достаточно много статей, книг о том, в чем специфика травмы, потери привязанности, как работать с детьми, пережившими такую травму. И есть прям конкретные механизмы и особенности работы с такими детьми, и это очень помогает. То есть в каких-то ситуациях, когда возникают какие-то сложности в учебе, то есть они могут быть обусловлены, поскольку дети нормотипичны и достаточно они послушны, то есть они дисциплину хорошо держат, выдерживают правила, но у них вот этот травмированный опыт, он все равно откладывает на их особенность, на их восприятие. И когда учитель знает, он может это корректировать.
Угу.
В плане родителей немного сложнее. Толерантность общества на самом деле очень низкая. В какие-то моменты родители старались оградить своего ребенка от общения, были очень предвзяты к детям, предлагали поискать что-то более подходящее
даже
для наших
там,
детей. Да, но, в общем-то...
Но вот с родителями же сложнее. Если с учителем можно еще как-то встретиться наедине, обсудить, да?
Угу.
А с родителями не будешь ведь на родительском собрании выступать?
Нет?
Или прям вот так? Или там в чате писать?
Прямо
уважаемый?
Вот так?
Так.
В общем, выступала я и на собрании, и в чате.
То есть как за вот уважаемые родители?
Уважаемые родители,
что такой,
да, меня ребенок с травмированный, побывавший в тяжелой жизненной ситуации, у него немного другой старт в жизни, и поэтому оценивать, например, результаты детей только по пятеркам базово детей, например, из другого социума, скажем так, да, ну, не совсем правильно.
Подожди, оценки результата, это понятно, это для учителя в основном, а родителям? То есть ты вот так вот и сказала, что вот если там какие-то будут конфликтные ситуации возникать...
Да, пишите мне, не надо обсуждать это в чате. Давайте обсудим это лично с учителем и, в общем-то, поймем причины, устраним их и будем двигаться дальше.
Это очень смелое заявление. Как родители отреагировали?
Ну, все по-разному.
Да?
Да, но... В общем-то, на этом все исчерпалось. То есть люди, каждый смог высказаться, высказал свои опасения, мы их проговорили, что, в общем-то, мы работаем и с детьми, и вы работаете и развиваетесь, ваши дети живут в обществе, и они не смогут жить изолированно. То есть нужно учиться всем общаться с разными людьми.
Это было все-таки на собрании в офлайне, да? То есть вживую
вы
общались?
Ну, это было по-разному, поскольку у меня же уже обе девочки школьницы, поэтому... С кем-то из родителей было в чате, с кем-то на собрании. Ну, сейчас все в Zoom, но в Zoom, в общем, мы уже об этом не говорили, потому что формат не предполагает.
Ну, вот это очень важно, потому что на самом деле проблемы, которые могут возникнуть, даже с тем же буллингом могут... Я знаю, что есть такие случаи, родители, даже не в отношении приемства, а с приемством тоже бывает, что вот там с этой девочкой не дружи, например, мама может посоветовать. И это же прямая дорога к буллингу, в общем-то, к травле, да? И ты в какой-то степени, получается, даже вот профилактику такую...
Ну, для меня это важно. Я вообще стараюсь все... какие-то проблемы и трудности профилактировать и просматривать немного вперед. То есть, потому что дети растут, и зная вот эту возрастную особенность каждого периода жизни ребенка, ну, это образование, конечно, в этом помогает, педагогическое, но, в принципе, сейчас эта информация доступна родителям. То есть немного наперед действуешь, когда это облегчает твою жизнь, конечно.
Ну, в целом это стало лучше, это подействовало в позитивном ключе или наоборот, родители так как бы, ой... отреагировали.
Ну, все то отреагировали есть... по-разному. Я особо реакцию, знаете, не отслеживаю. Но вижу, девочками... что ситуация стала лучше.
Так.
То есть они поняли, что, в общем-то, мы из класса не
уйдём. Никто не боится.
Надо
да?
договариваться. Ага. И, в общем-то, все стали каким-то компромиссным решением приходить. И на самом деле на этом все конфликты исчерпались.
Угу.
То есть если раньше, там, ну, когда у людей какие-то были свои там, мысли, опасения, страхи, свои травмы, которые они перекладывали на какие-то ситуации, им было сложно. Сейчас, все проговорив, прояснив, прочитав, они, в общем-то, ну, сами, наверное, подлечили свои травмы и стали более терпимы, и тоже стали развиваться.
И с девочками дружат в классе? То есть
да,
есть у них подружки,
они очень проблемы, прямо так... коммуникабельные. Но по ним вообще не скажешь, что они приемные дети. Вот просто глядя, как дети играют. У них есть, конечно, какие-то трудности там в обучении, в плане... Ну, они очень тяжело переживают, когда, ну, вот эта травма отвержения, они ищут везде. То есть, если учитель там поставил плохую отметку, либо как-то там строго сказал, то для них иногда это как ситуация отвержения. Они, в общем, впадают в такой ступор, им сложно дальше развиваться, интерес к предмету может пропасть. То есть, это вот касается только этого.
Ну, а если нормы типичные, то, наверное, проблем таких со сверстниками не возникает, как конфликтность какая-то, да? Ну, агрессивность, бывает же и такое. Ну, вот конкретно с твоими детьми?
Ну, это опять же профилактически, я отдала их в кружки.
Ага.
То есть очень важно найти зону успеха для каждого ребенка и домашнего, и приемного ребенка, да, кровного или приемного. То есть у каждого своя зона успеха. То есть обязательно, посмотрев на этих детей, поняла, что да, может быть, в школе они сейчас будут не успешны, ну, с такими базовыми знаниями мира, им нужно время.
Успешный тоже такое относительное, да,
ну,
понятие?
Ну, в плане отметок.
Да, ага.
Но дети же все равно оценивают, там, с двоечниками не особо кто хочет дружить. Вот. Да, они нагонят, но нужна зона успеха. И поэтому мы отдали детей в спорт, то есть у них хорошие физические данные. И там они были вообще, не зная право-лево, и без всякой физподготовки, они были очень успешны. То есть у них сразу были медали, были призовые места, это их очень вдохновляло. Вообще их воля каким-то преодолением ситуации, она подросла. Вот. Кроме того, кружки еще. Мы отдали их в театральный кружок. Это для меня было особо важно, для приемных детей, потому что в театральном кружке они могут прожить те эмоции, которые в жизни проживать им сложно. То есть там разные упражнения. Там я тучка, я сержусь. Например, в их кровной семье там вообще не принято было сердиться или не отображали свои эмоции.
Чувства свои выражать, да.
Да, и вот нам театральная студия очень помогла. Но она помогает всем детям, но детям с травмой особенно. Но вот хотела бы еще сделать акцент, что мы говорим про приемных детей, а на самом деле детей с травмой отвержения сейчас очень много. Потому что травма отвержения – это развод родителей, смерть кого-то из близких родственников. То есть дети, они эту травму переживают сейчас достаточно часто. И если с приемными детьми мы это осознаем и прорабатываем, то с
кровными... И помощь получаем.
То с кровными детьми это чаще всего замалчивается. И таких детей много. И встречаясь даже в одном классе, почему ситуация буллинга становится больше, что дети с травмированным опытом, потери привязанности, потери близкого... Ну, он не умер, но, например, там родители развелись. Сталкиваясь, эти дети, они еще усиливают друг в друге травму. Не напоминают они, и вот эти ситуации, и конфликты, они не учатся, они отрабатывают травму в школе. И это очень важно, что педагог вообще знал об этих ситуациях, замечал и работал над этим.
Спасибо тебе за эту ремарку, потому что это правда очень важно, что вот эта деталь заметила. Что посоветуешь детям, что посоветуешь родителям, которые вот сейчас только задумались, да, о том, чтобы вот взять приемного ребенка, забрать в семью, ну, не приемного, там под опеку, может быть. Главное, одно-два каких-то совета.
Ну, вообще, я бы посоветовала ничего не бояться. То есть сейчас мир возможностей очень больших, и вы не останетесь одни со своими проблемами. Поэтому бояться не надо, если ваше сердце, в общем, хочет сделать, вот, не знаю, сложно сказать, добрый поступок, для кого он добрый, для родителей или для детей. Но если вы хотите взять ребенка под опеку, сделайте это, не надо бояться. Все получится.
Огромное спасибо, Галя. Очень ценная информация. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня была приемная мама, руководитель одной из ресурсных групп приемных родителей, Галина Литвиненко.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.